Седьмое. Как-то в начале лета я прочел в неделе, которую выписывал в тот год, о выходе в свет полного собрания стихов Надсона. Какой восторг возбуждало тогда даже в самой глухой провинции это имя. Я кое-что из Надсона уже читал, и сколько ни старался, никак не мог растрогать себя. Пусть яд безжалостных сомнений в груди истерзанной замрет. Это казалось мне только дурным пустословием. Я не мог питать особого уважения к стихам, где говорилось, что болотная осока растет над прудом и даже склоняется над ним зелеными ветвями. Но все равно Надсон был безвременно погибший поэт. Юноша с прекрасным и печальным взором, угасший среди роз и кипарисов на берегах лазурного Южного моря. Когда я прочел зимой о его смерти и о том, что его металлический гроб, утопавший в цветах, отправлен для торжественного погребения в морозный и туманный Петербург, я вышел к обеду столь бледный и взволнованный, что даже отец стал тревожно поглядывать на меня и успокоился только тогда, когда я объяснил причину своего горя. «Ах, только ты всего?» — удивленно спросил он, узнав, что причина эта заключается в смерти Надсона, и сердито прибавил с облегчением. «Какой вздор лезет тебе, однако, в голову!» Теперь заметка недели снова ужасно взволновала меня. За зиму слава Надсона возросла еще пуще, и мысль об этой славе вдруг так ударила мне в голову, внезапно вызвала такое горячее желание и собственной славы добиваться, которой нужно было начинать сию же минуту, немедля, ни единого мгновения, что я завтра же решил отправиться за Надсоном в город, чтобы узнать уже как следует, что он такое, чем он, помимо своей поэтической смерти, все-таки приводит в такое восхищение всю Россию. Ехать было не на чем. Кабардинка хромала, рабочие лошади были слишком худы и безобразны. Нужно было идти пешком. И вот я пошел, хотя до города было не менее 30 верст. Я вышел рано, шагал по жаркой и пустой большой дороге, без отдыха, и часа в три уже входил в библиотеку на Торговой улице. Барышня с кудряшками на лбу, одиноко скучавшая в узкой комнате, заставленной сверху донизу книгами, в обитых переплетах, взглянула на меня, замаренного дорогой и солнцем, почему-то очень любопытно. «На Надсона очередь», — сказала она небрежно, — «раньше, как через месяц, не дождетесь». Я опешил, растерялся, каково отмахать 30 верст за даром. Однако оказалось, что она хотела только немножко помучить меня. «Но ведь вы тоже поэт?» — тотчас же прибавила она, усмехаясь. «Я вас знаю, я вас еще гимназистом видала. Я вам дам свой собственный экземпляр». Я рассыпался в благодарностях. И весь красный от смущения и от гордости так радостно выскочил с драгоценной книгой на улицу, что чуть не сбил с ног какую-то худенькую девочку лет 15 в сереньком холстинковом платье, только что вышедшую из тарантаса, который стоял возле тротуара. Тарантас был запряжен тройкой странных лошадей. Все они были пегие, все крепкие и небольшие. Масть в масть, лад в лад. Еще странней был кучер, сутуло сидевший на козлах, да нельзя сухой, поджарый и да нельзя оборванный, но чрезвычайно щеголеватый рыжий кавказец с заломленной назад коричневой папахой. А в тарантасе сидела дородная и величавая барыня в широком чесучевом пальто. Барыня взглянула на меня довольно строго и удивленно. Девочка же отшатнулась в сторону с настоящим испугом, чудесно мелькнувшим в ее черных чахоточных глазах и на всем тонком и чистом личике несколько сиреневатого оттенка с какими-то трогательно болезненными губами. Я потерялся еще более, с излишней горячностью и изысканностью воскликнул: «Ах, простите ради Бога!» и, не оглядываясь, полетел вниз по улице, к базару, с единственной мыслью поскорее заняться хотя бы беглым просмотром книги и выпить чаю в трактире. Однако встрече этой не суждено было кончиться так просто. Мне в этот день решительно везло. В трактире сидели батуринские мужики. Мужики эти, увидев меня с тем радостным удивлением, с которым всегда встречаются в городе односельчане, дружно закричали: «Да никак, это наш Барчук! Барчук, милости просим к нам! Не побрезгуйте, подсаживайтесь!» Я подсел, тоже чрезвычайно обрадованный, в надежде доехать с ними домой. И действительно, они тотчас же предложили подвезти меня. Оказалось, что они приехали за кирпичами, что подводы их за городом, на кирпичных заводах возле Беглой Слободы, и что вечерком они трогаются обратно. Вечерок, однако, весь прошел в накладывании кирпичей. Я сидел на заводах час, другой, третий, без конца смотрел на пустое вечернее поле, простиравшееся передо мной за шоссе, а мужики все накладывали и накладывали. Уже и к вечерне отзвонили в городе, и солнце совсем низко опустилось над покрасневшим полем, а они все накладывали. Я просто изнемогал от скуки и усталости, как вдруг один мужик насмешливо сказал, через силу таща к телеге целый фартук свежих розовых кирпичей и мотая головой на тройку, пылившую по дороге возле шоссе: «А вон барыня Бибикова едет. Это она к нам, к Уварову. Он мне еще третьего дня говорил, что ждет ее к себе в гости, и баранчика на заре торговал». Другой подхватил: «Верно, она и есть. Вот и этот живодер на козлах». Я взглянул пристальней, тотчас узнал пегих лошадей, стоявших давеча возле библиотеки, и вдруг понял, что именно тайна тревожила меня все время с той минуты, как я выскочил оттуда. Тревожила она, эта худенькая девочка. Услыхав, что она едет как раз к нам, в Батурино, я даже с места вскочил, засыпал мужиков поспешными вопросами и сразу узнал очень многое: что барыня Бибикова мать этой девочки, и что она вдова, что девочка учится в институте в Воронеже. Мужики называли институт дворянским заведением, что живут они в своем именишке под Задонском, бедно-прибедно, что они родня Уварову, что лошадей им дал их другой родственник, их задонский сосед Марков, что его пегие лошади на всю губернию известны, равно как и живодер-кавказец, который был у Маркова сперва как обыкновенно объездчиком, а потом прижился у него, стал его закадычным другом, связавшись с ним страшным делом. Он до смерти запорол однажды нагайкой конокрада цыгана, хотевшего угнать из марковского табуна самую главную матку. Выехали мы только в сумерки и тащились всю ночь с ноги на ногу, сколько позволяло малосильным лошаденкам их стопудовая кладь. И что это была за ночь? В сумерки, как только мы выбрались на шоссе, потянуло ветром. Стало быстро и как-то неверно, тревожно темнеть от надвигавшихся с востока туч. Стало тяжело греметь, сотрясая все небо и все шире пугать, озарять красными сполохами. Через полчаса наступила кромешная тьма, в которой со всех сторон рвало то горячим, то очень свежим ветром. Слепило во все стороны метавшимися по черным полям розовыми и белыми молниями и поминутно оглушала чудовищными раскатами и ударами. С невероятным грохотом и сухим, шипящим треском, разражавшимся над самой нашей головой. А потом бешено понесло уже настоящим ураганом. Молнии засверкали по тучам во всю высоту их, зубчатыми, до бела раскаленными змеями, с каким-то свирепым трепетом и ужасом, и хлынул обломный ливень, с яростным гулом секший нас под удары, уже беспрерывные, среди такого апокалипсического блеска и пламени, что адский мрак небес разверзался над нами, казалось, до самых предельных глубин своих, где мелькали какими-то сверхъестественными, довременными Гималаями, медью блистающие горы облаков. На мне, лежавшем на холодных кирпичах и укрытом всеми веретьями и армяками, какие только могли дать мне мужики, нитки живой не осталось через 5 минут. Да что мне был этот ад и потоп? Я был уже в полной власти своей новой любви. 8. Пушкин был для меня в ту пору подлинной частью моей жизни. Когда он вошел в меня? Я слышал о нем с младенчества, и имя его всегда упоминалось с какой-то почти родственной фамильярностью, как имя человеков нашего по тому общему, особому кругу, которому мы принадлежали вместе с ним. Да он и писал все только наше, для нас и с нашими чувствами. Буря, что в его стихах мглой крыла небо, вихри снежные крутя, была та самая, что бушевала в зимние вечера вокруг Каменского хутора. Мать иногда читала мне, певучий и мечтательно, на старомодный лад, с милой томной улыбкой. Цветок засохший, безуханный, забытый в книге, вижу я. И я видел этот цветок в ее собственном девичьем альбоме. Что же до моей юности, то вся она прошла с Пушкиным. Никак не отделим был от нее и Лермонтов. Немая степь синеет и кольцом, серебряным Кавказ ее объемлет, над морем он, нахмурясь, тихо дремлет, как великан, склонившись над щитом, рассказом волн кочующих внимая, а море черное шумит, не умолкая. Какой дивной юношеской тоске о далеких странствиях, какой страстной мечте о далеком и прекрасном, и какому заветному, душевному звуку отвечали эти строки, пробуждая, образуя мою душу. И все-таки больше всего был я с Пушкиным. Сколько чувств рождал во мне, и как часто сопровождал я им свои собственные чувства и все то, среди чего и чем я жил. Вот я просыпаюсь в морозное солнечное утро, и мне вдвойне радостно, потому что я восклицаю вместе с ним. Мороз и солнце — день чудесный. С ним, который не только так чудесно сказал про это утро, но дал мне вместе с тем и некий чудесный образ. Еще ты дремлешь, друг прелестный. Вот, проснувшись в метель, я вспоминаю, что мы нынче едем на охоту с гончими, и опять начинаю день так же, как он. Вопросами: тепло ли? Утихла ли метель? Пороша есть или нет? И можно ли постель оставить для седла? Или лучше до обеда возиться старыми журналами соседа? Вот весенние сумерки, золотая Венера над садом, раскрытый в сад окна, и опять он со мной, выражает мою заветную мечту. Спеши, моя краса, звезда любви золотая взошла на небеса. Вот уже совсем темно, и на весь сад томится, томит соловей. Слыхали ль вы за рощей глаз ночной певца любви, певца своей печали? Вот я в постели, и горит близ ложа моего печальная свеча. В самом деле печальная сальная свеча, а не электрическая лампочка. И кто это изливает свою юношескую любовь, или, вернее, жажду ее, я или он? Морфей до утра дай отраду моей мучительной любви. А там опять роняет лес багряный свой убор, и страждут озими от бешеной забавы. Той самой, которой с такой страстью предаюсь и я. Как быстро в поле, в круг открытом, подкован вновь, мой конь бежит, как звонко под его копытом земля промерзлая стучит. Ночью же тихо восходит над нашим мертвым черным садом большая мглисто-красная луна, и опять звучат во мне дивные слова. Как привидение за рощью сосновой луна туманная взошла, и душа моя полна несказанными мечтами о той неведомой, созданной им и навеки пленившей меня, которая где-то там, в иной, далекой стране, идет в этот тихий час к брегам, потопленным шумящими волнами.